Ну и Антон Долин в студии. Привет, Антон.
Привет.
Сегодня тема космос. Ну, на этой неделе, я думаю, не надо объяснять, почему. Во-первых, был праздник, День космонавтики, горячо любимый нашими гражданами. Ну, а вообще есть очень интересная новость, на нее очень многие обратили внимание. Я имею в виду заявление российского бизнесмена Юрия Мильнера и знаменитого космолога Стивена Хокинга. Они говорят о том, что запускают грандиозный проект стоимостью на $100 миллионов, цель которого за 20 лет доставить робота к ближайшей звездной системе Альфа-Центавра. Это сообщение распространилось ТАСС, в пресс-релиз организаторов мероприятия. Ну и комментарии приводить не буду. Естественно, что все вдохновлены масштабом задач. А кино, кинематограф, собственно, побывал уже на всех планетах?
Гораздо раньше, чем люди.
Гораздо раньше.
Да, кино тут всех опередило. А кино было... Его опередила только литература. Да, мы все помним, ну или многие из нас помнят, что в 17 веке Сирано де Бержерак еще осуществил свое путешествие на Луну, а уж в 19 веке Жюль Верн, все почему-то французы, столько раз летал в космос, сколько было только, можно себе представить, с большим успехом. Каждая книга пользовалась очень большим спросом. И только потом мрачный Герберт Уэллс ответил, как мы все помним, опять же, визитом марсиан уже на Землю. Но... Опять же, и французы первые полетели в космос в кино. Это было в 1902 году. Когда меня спрашивают, назови лучший фильм про космос. Я всегда, не думая, выпаливаю «Путешествие на Луну». Этот фильм длится 15 минут, сделан Жоржем Мельесом в 1902 году. Гениальная картина. Главный кадр откуда? Луна в виде такой морщащейся рожицы блина, которой в глаз попала ракета. Это, ну, кадр, который узнают все, даже дети, наверное. Не все смотрели этот чудесный фильм, который был сделан при помощи рукотворных кустарных спецэффектов. Был суперэффектным, конечно, в то время, когда он вышел. И с него вся космическая одиссея кинематографа, по большому счету, и началась.
А теперь назови свой лучший фильм, для тебя лучший фильм про космос, если мы берем игровой кино.
Ну, это игровой фильм, но, как сказать, он со спецэффектами, 15 минут и так далее. Если называть игровой полнометражный художественный фильм, вот здесь как бы я могу очень долго думать и не знаю, быстро ли что-то придумаю. Совсем навскидку, наверное, «Солярис» Тарковского. Мне кажется, что образ планеты океана, это же образ не только одной конкретной планеты, придуманной Левом, это образ всего космоса. И Тарковский гениально зарифмовал представление о космосе как о чем-то бесконечно внешнем, далеком от нас, на что человек никак не может повлиять и даже проникнуть туда не может там дышать, не может там существовать. Зарифмовал это с внутренним миром человека, который этот внешний мир и, получается, формирует. Это невероятный парадокс, который можно представить себе не логически, а только вот таким абсурдным путем, да, верую ибо абсурдно. И мне кажется, что очень многие научно-фантастические фильмы, выдающиеся, здесь шли за «Солярисом». Именно фильмы. Я не говорю сейчас о книгах, хотя роман Станислава Лема замечательный. И, в частности, последний мой любимый американский фильм о космосе, «Интерстеллар» Кристофера Нолана, он, безусловно, тоже затрагивает эту тему и в определенной степени продолжает «Солярис». Собственно, там есть и кадры с этой планетой океаном, которая, конечно, не может не напомнить. Вот, если продолжать патриотическую тему, то что, мы в этом году существуем с мультфильмом «Мы не можем жить без космоса». Он только что у нас вышел в широкий прокат в составе короткометражек. Он номинировался на «Оскар», получил огромное количество. Замечательно. Тоже 15-минутная, как и фильм Мельеса. И тоже в этих 15 минутах целый космос. Прошу прощения за невольно, значит, игру слов. Замечательный мультик Константина Бранзита. Пользуясь случаем, повторяю, что если вы вдруг его не видели, обязательно посмотрите. Особенно всем, кто считает себя патриотами, ну, как бы считать себя таковым, не посмотреть эти 15 минут, это просто себя не уважать, мне кажется. Вот. Конечно, сегодня Америка идет впереди нас. Не знаю, как в космической науке, тут я не компетентен, но в космическом кинематографе. Потому что уже после «Интерстеллара» успели снять «Марсианина», который смотрел весь мир. Ридли Скотт замечательно это сделал. До «Интерстеллара» за год была столь же новаторская для кинематографа «Гравитация». Альфонсо Куарона, снятый Эммануэлем Любецким, он получил тогда первый из своих трех подряд замечательных и совершенно заслуженных «Оскаров». И одновременно с этим тот же самый Ридли Скотт еще до «Реалистического марсианина» снял совершенно сюрреалистического «Прометея», который, в свою очередь, напоминает нам о том, что в 79-м году когда-то тот же самый Скотт снял великий фильм «Чужой». Тоже интересная картина, не просто ужастик, а фильм о космосе, о его непознаваемости, о его черноте, о том, как он нас пугает. «Гравитация» тоже отчасти об этом. В то время как «Марсианин» и «Интерстеллар», наоборот, очень оптимистичные картины, я бы сказал, в духе 60-х, пропитанные идеей постижения и завоевания космоса. То есть есть и одно, и другое. Эти две тенденции всегда существовали, и они есть даже в «Путешествии на Луну» Мильеса, где, с одной стороны, бравые, естественно, испытатели куда-то летят на Луну и туда прибывают, а с другой стороны, они там обнаруживают каких-то гоблинов, которые на них накидываются, начинают их атаковать по непонятным причинам. То есть всегда этот дуализм присутствовал. Всегда. Россия думает догонять американцев в кино, но, конечно, медленно мы это делаем.
Сейчас у нас был паритет раньше с американцами?
Да, был. Сейчас я к нему перейду. Сейчас мы делаем сразу две большие космические картины. «Салют-7» делает Клим Шипенко с Павлом Деревянко и Владимиром Вдовиченковым о знаменитом или не всем известном, значит, о катастрофе на станции «Салют-7» в 85-м году и об эвакуации станции, спасении космонавтов. И одновременно с этим делается фильм, который три раза уже поменял режиссера, не сложилось с Сергеем Бодровым, потом уволили Юрия Быкова, сейчас снимает Дмитрий Киселев, фильм «Время первых» про Алексея Леонова, его выход в открытый космос, и Леонова играет Евгений Миронов, действительно, мне кажется, на него похожий. Это делается на студии Тимура Бекмамбетова. То есть мы сейчас в процессе, да, я сказал, что Америка сделала «Гравитацию», потом «Интерстеллар», потом «Марсианин». Вот мы свою «Гравитацию» сейчас пытаемся делать, одну или вторую. А перед этим наши фильмы говорили скорее о горечи чувства утраты, вот это ощущение волшебной космической державы. Две были картины об этом, обе по-своему замечательные. «Космос как предчувствие» Алексея Учителя, по замечательному совершенно сценарию Мендадзе. И еще более грустный «Бумажный солдат» Алексея Германа Младшего. Я категорически не присоединяюсь к тем, кто считает эти фильмы какими-то там опорочащими имидж космонавтов. По-моему, они замечательно романтические, влюбленные в нашу космическую промышленность, в наших космонавтов картины. Просто они очень горькие. Очень, и для горечи есть, согласись, много разных причин. Вот. Одновременно с этим был сделан шикарный фильм, вот тоже из редких, которые не все видели. Это опять патриотический у меня спич. Фильм Алексея Федорченко, получивший приз Венеции на фестивале. Ужасно смешно, что он получил приз как лучший документальный фильм. На самом деле, фильм «Первый на Луне» не только не документальный, это мокюментари. Это издевательство над документальным фильмом. Это псевдодокументальный фильм о тайной космической программе Сталина. И о том, что экипаж наш все-таки долетел до Луны. Просто это было настолько секретно, что об этом никто не знал. И это вот история этого экипажа. Если вы вдруг не смотрели «Первый на Луне», вот прям найдите в интернете хоть
вот
сейчас и посмотрите, вы получите колоссальное удовольствие, будете очень много смеяться, хотя в финале фильм тоже довольно элегические такие тона принимает. И все равно по большому счету, конечно, оптимистичный. Очень всем советую. Ну, понятно, что одновременно с этим, конечно, Америка снимает кучу всего. Начали они, ну, начали. Наверное, фильм, с которого началась эра космическая в кино, уже после полета Гагарина в космос, после главных первых космических событий 60-х, это была «Космическая одиссея» 2001 Стэнли Кубрика, 68-й год. Первый фильм, который получил вот это вот подзаголовок «Космическая опера», неофициальный. Вот. Фильм великий, до сих пор не до конца исследованный, не до конца осмысленный, жутко изруганный критиками при его момент выхода на экраны и потом переосмысленный как шедевр. Ну что там ничего не понятно, что оно длинно, пафосно, почему-то то Иоганн, то Рихард Штраус звучит за кадром, нафига это надо. Ну, Кубрик вообще не был очень уж хорошо оценен и понят при жизни. Его фильмы становились культовыми постепенно, со временем. И в том числе этот, безусловно, его шедевр. Уже через, значит, 9 лет умный Джордж Лукас придумал, как сделать ту же космическую тему, но уже для всех. Конечно, его «Звездные войны», им спродюсированная «Империя» наносит ответный удар уже в 80-м году. Они уже покорили весь мир, хотя они были гораздо менее научно обоснованные, чем картина Кубрика. Но всем было плевать, и Лукас сам все это знал. Вот. И уже потом был «Чужой» Ридли Скотта, «Чужие» того же Джеймса Кэмерона. Уже в 90-х годах Рон Ховард снял «Аполлон 13, совершенно реалистическую картину о космосе. Потом была «Миссия на Марс» Брайана де Пальма. И эта линия не прекращается. Но я хочу сказать с гордостью, что Россия с самого начала не только не отставала, но и опережала. Началось это в 1924 году, когда Яков Протазанов сделал великий фильм «Аэлита» по повести Алексея Толстого. Один из первых космических приключенческих фильмов в истории кино. Полнометражных, в отличие от Мельеса. Хотя, конечно, Мельес сделал на 20 лет раньше. Даже еще раньше. А в 1961 году главный, не знаю, как сказать, космист нашего кино Павел Клушанцев, делавший научно-популярные фантастические фильмы, единственный в своем роде жанр, ну, в этом же жанре выступает Федорченко в своих первых «На Луне», он сделал в 61-м свою легендарную картину «Планета бурь». И известно, что Лукас считал его своим учителем, мечтал с ним встретиться и познакомиться, но выяснил, что в России никто про этого Клушанцева и не слышал. Его считают таким каким-то затрапезным режиссером, который делает какие-то узкоспециальные вещи. Вот странно, да? Ведь «Планета бурь» — это 61-й год. Клушанцев абсолютно предвосхитил непосредственно события, весь бум, взлет космический, который был в СССР.
А потом за ним?
А потом за ним был второй такой же великий человек, ну такой же, не такой же, глупо сравнивать, Ричард Викторов. Ведь, повторяю, Америка рухнула под напором «Звездных войн» в 77-м. Но ведь Викторов-то снял «Москву Кассиопею» в 73-м. И только потом, в 74-м, «Отроки во вселенной». И опоздал он относительно Лукаса. Да не то не опоздал, совпал с «Империей наносит ответный удар» в 80-м году с великой картиной, я считаю, «Через тернии к звездам». Тоже все это было оценено в основном тинейджерами. Вот я был один из тех тинейджеров.
Слушай, осталось 20 секунд, но я просто вот уже забыла о времени. Ну давай закругляться, потому что действительно огромное количество фильмов.
Ну я последнее хочу сказать, что мы все только про Америку и про нас. Все-таки в Европе тоже про это снимали. Посмотрите хотя бы «Меланхолию» Ларс фон Триера. Она, конечно, очень меланхолическая. Но там про космос очень хорошо.
Антон Долин, «Как в кино».